Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Уже давно известно, что организм человека производит гормоны, но оценить их значение и влияние на жизнь может далеко не каждый. Многие думают, что зимой становится грустно и хочется сладкого из-за плохой погоды, или что неожиданный набор веса – это реакция организма на холод. А на самом деле нужно просто проверить щитовидку. Это проект «В теме», в студии «Радиус ФМ» Алексей Гулицкий. Вместе с врачом-эндокринологом Натальей Карлович сегодня выясним, как гормоны влияют на наше самочувствие и с чем эндокринолог может помочь зимой. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Задавайте вопросы с помощью мессенджера Telegram. В поиске пишите слитно без пробелов «Радиус ФМ» или нажимайте на символ Telegram на сайте radiusfm.by. Наталья, давайте обозначим сначала. Для многих остается загадкой, какие болезни лечит врач-эндокринолог.
Из наиболее массовых, наиболее известных – это, конечно же, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Но в эндокринологии есть много более редких, но не менее значимых заболеваний. Например, это нарушение функции гипофиза, в частности, гиперпролактинемия, то есть повышенный уровень пролактина.
Это что значит для человека?
Это значит очень много. Это тот гормон, который в норме повышается, чтобы обеспечить нормальное течение беременности и кормление грудью, а его повышение в иные периоды времени может приводить к бесплодию, например. И то есть нарушение репродукции, то есть возможности зачать, выносить и родить ребенка, между прочим, довольно часто связаны с эндокринными заболеваниями.
Да, именно на гормональном уровне.
На гормональном уровне. Это функция яичников, яичек у мужчин и тот же самый пролактин, который вырабатывается гипофизом. Очень распространенная проблема, очень часто приходят к ней люди и не знают, куда обратиться. К эндокринологу.
Какие признаки ухудшения здоровья говорят о том, что нужно обратиться именно к вам?
На самом деле таких признаков и симптомов очень много. И вся проблема в том, что они крайне неспецифичны. Например, что касается сахарного диабета, то, конечно, все мы знаем, что, например, когда человек много пьет и много выделяет мочи, то есть частое мочеиспускание, да, это признаки диабета. Но, к примеру, сахарный диабет второго типа, распространенность которого максимальная, 95% всего диабета – это диабет второго типа, у них может быть никаких симптомов вообще, понимаете? И поэтому тут можно только по косвенным каким-то признакам думать о том, что тебе нужно к эндокринологу по поводу сахарного диабета. Ну, чаще всего это, на самом деле, лишний вес. Если говорить про щитовидную железу, там еще сложнее ситуация, потому что симптомов как повышенной функции, так и пониженной около 30. И они касаются абсолютно всех сфер здоровья. И вот то, о чем вы сказали, например, то, что сниженное настроение, там, склонность к депрессии и прочее, это тоже может быть симптом действительно нарушения функции щитовидной железы. Поэтому в отношении щитовидной железы, пока не проверишь и не убедишься, говорить о том, что там все в порядке, почти невозможно даже эндокринологу с очень большим стажем и клиническим опытом.
Бывают варианты, когда человек идет к одному врачу-специалисту и его затем отправляют к эндокринологу?
Да, очень часто такое бывает. К эндокринологу часто отправляют кардиологи, когда они видят какую-то странную, непонятную, необъяснимую патологию сердечно-сосудистой деятельности, например, с тахикардией, нарушениями ритма, тогда они уточняют состояние щитовидной железы. Ну и в целом, когда такое вот, скажем так, общее недомогание, вот тогда, в общем-то, очень не лишним будет проверить состояние щитовидной железы. Именно поэтому вот как раз осенне-зимний период – это то время, когда очень многие приходят к эндокринологу, и на самом деле довольно часто это обоснованно. А с другой стороны, даже если не обоснованно, пройти так называемый чекап, то есть проверить, это очень даже бывает неплохо, потому что можно убедиться, хорошо ли все или нужно что-то делать.
Давайте тогда сразу и поговорим о профилактике. Есть какие-то варианты того, как следить за здоровьем, чтобы не было поздно?
Ну, чтобы следить за здоровьем, здесь все очень просто. Нужен здоровый образ жизни и, как я это люблю называть, здоровье, сохраняющее поведение. Потому что когда человек уже приобрел факторы риска, которые ассоциированы с какими-то заболеваниями, то получается, что нужно изменять образ жизни, чтобы это открутить назад и предотвратить развитие болезней. Но можно ведь с детства прививать такое здоровье, сберегающее поведение, которое позволит просто даже не приобрести эти факторы риска.
Например, что нужно делать?
Ну, что надо делать? Надо следить за своим питанием и следить за тем, чтобы был нормальный индекс массы тела, то есть не было лишнего веса или ожирения, и чтобы не было перераспределения жировой клетчатки в организме, то есть чтобы структура тела была, фигура тела была абсолютно нормальной. Это главный момент, который предотвращает очень многие вопросы, потому что очень многие самые сложные проблемы эндокринные развиваются вот как раз-то с того, что человек неправильный образ жизни ведет и имеет неправильный вес.
А стоит ли ходить к врачу-эндокринологу для профилактики? И как часто? Там раз в полгода, раз в год?
Стоит. Во-первых, я хочу сказать, что вот вроде бы, казалось бы, эндокринология такая эксклюзивная специальность, но если говорить про распространенность эндокринной патологии, то вот, к примеру, в нашей стране около 10 миллионов населения.
Да.
Как вы думаете, какая распространенность эндокринной патологии?
В любой.
В целом?
Ну, процентов 60.
60, ну это вы, конечно, уже загнули. 60 это получается 6 из 10, представляете? То есть получается,
да, вот, да.
Нас здесь трое, кто-то один уже должен, получается, иметь эндокринную патологию. Ну, вполне вероятно, что так и есть, конечно. Но тем не менее, на самом деле это поменьше, но для нас все равно эта цифра довольно значительная. Это 10%. То есть около миллиона имеют эндокринную патологию. Но на самом деле ведь мы тут считаем и маленьких детей, у которых распространенность низкая, и население другого возраста, где распространенность высокая. Поэтому 10% это в целом, в течение всей жизни.
А по возрастным группам?
По возрастным группам это по-разному. Потому что на самом деле для эндокринных заболеваний возраст имеет значение. Чем старше возраст, тем больше вероятность иметь эндокринное заболевание. И пол. Болеют кто?
Чаще женщины.
Совершенно верно.
Здесь а почему так происходит?
Дело в том, что многие заболевания эндокринной системы связаны с иммунным компонентом. А у женщины есть некоторые иммунные особенности, отличие от мужчин, ну, в том числе связанные с тем, что они должны родить ребенка. Их иммунная система по-другому настроена. Ведь когда женщина беременна, то в ней растет наполовину чужеродный ей объект. И значит, она в состоянии иммуносупрессии находится. И поэтому, скажем так, вот такой иммуносупрессия, а потом откат обратно, это фактор риска различных аутоиммунных заболеваний, и в частности, щитовидной железы даже в первую очередь, я бы сказала.
А насколько влияет на развитие эндокринных заболеваний наследственный фактор?
Влияет, конечно. Это важный момент. На самом деле, порядка 40% вероятности заболеть определяет наследственность. Но тут что важно, что это не моногенное наследование. Это не значит, что надо какой-то унаследовать один ген, чтобы получилось какое-то заболевание. Да, такие болезни тоже есть. Но чаще всего нужно получить комбинацию генов. И поэтому, получите вы или нет, вот сходу проанализировать невозможно, вот, исходя из наследственного анамнеза. Но если есть родственники первой степени родства, а это, получается, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, дети. Если кто-то из родственников болеет эндокринными заболеваниями хроническими, то, конечно, вероятность повышается.
Сделаем небольшой перерыв и продолжим говорить об эндокринной системе с врачом Натальей Карлович.
Ты слушаешь программу «В теме». В теме. Журналисты Радио ФМ о людях, событиях и фактах.
Сегодня в теме говорим об эндокринной системе. В гостях у Радиус ФМ врач Наталья Карлович. Задавайте вопросы с помощью мессенджера Telegram. В поиске пишите слитно, без пробелов, Радиус ФМ. Или нажимайте на символ Telegram на сайте radiusfm.by. Нам пришли уже несколько вопросов от слушателей. Спрашивают, пролактин 790, нужно ли идти к эндокринологу?
Думаю, да.
А что такое пролактин 790?
На самом деле, это важно, мужчина это или женщина, потому что нормы немножко отличаются. У мужчин обычно это до 400, у женщин до 500. Но 790 это все равно выше нормы.
Да.
И в данной ситуации повышение это не является очень значимым, потому что выраженное повышение это выше 1000. А такое повышение чаще всего это функциональное повышение или вторичное, то есть когда нет первичной проблемы гипофиза, но стоит все же уточнить, какова причина гиперпролактинемии, потому что это уже гиперпролактинемия, вероятно. И, конечно, только грамотный эндокринолог может правильно научить, как правильно сдавать анализы, потому что там есть свои правила, чтобы получить истинный уровень пролактина, какие дополнительные нужны обследования и что это может значить.
Вы как раз говорили уже о чекапах, о проверках. С какими симптомами нужно идти точно?
Любые симптомы, которые любого специалиста скажут, не нужно ли вам случайно к эндокринологу, все же нужно расценивать как повод для того, чтобы провести чекап.
Да, давайте перечислим.
Потому что когда уже есть явная симптоматика, это, скажем так, мы уже опоздали. Понимаете? Угу. Поэтому вот мое предложение, чтобы, ну, во-первых, женщины, если они планируют беременность,
да,
или же после беременности какие-то у них что-то неблагополучно стало со здоровьем, необходимо проверить как минимум состояние щитовидной железы, а лучше вообще сходить к эндокринологу и оценить вообще в целом состояние эндокринных систем, потому что заодно будет выяснено, есть ли риски диабета, есть ли риски каких-то патологий надпочечников, есть ли риски патологии репродуктивной системы. То есть все можно будет уточнить за один визит.
Да, всегда легче предупредить, чем потом лечить.
Да, и, конечно, важнее всего для женщины перед беременностью это щитовидная железа, но остальное тоже не менее важно. Дальше, послеродовый период тоже, в принципе, стоило бы обследоваться. И на самом деле всем лицам после 35-40 лет уже стоит хотя бы один раз прийти к эндокринологу.
Один раз с какой периодичностью?
Вы знаете, все зависит дальше, что мы выявим. Угу. Если все окажется хорошо, то врач может сказать, ладно, в следующий раз через 2 года, 3, даже 5. Но если будут какие-то факторы риска, тогда уже будет индивидуальная программа спланирована. Но программа уже будет нацелена на предотвращение заболевания, а не на то, чтобы уже рубить по хвостам и чтобы решать уже такие какие-то горящие проблемы. Лучше до этого не доводить, потому что эндокринные болезни, если там уже начало болеть, то значит уже все очень серьезно.
Спрашивают также, нужно ли показывать ребенка эндокринологу.
Вот тут такой момент, что если грамотный педиатр, конечно же, грамотный педиатр всегда скажет, когда есть какие-то маячки, которые требуют консультации детского эндокринолога. Во всех остальных случаях, ну, профилактически, может быть, и стоит, потому что патология роста, та же патология щитовидной железы может быть у маленьких детей. Поэтому своих детей я бы показала. Но на самом деле,
лишним не будет,
я сама эндокринолог, поэтому я и сама могу оценить, но вообще-то лишним не будет.
Иногда говорят, гормоны виноваты, когда человек начинает резко набирать вес. Расскажите, каков механизм набора веса и как здесь может помочь врач-эндокринолог?
Угу. Врач-эндокринолог здесь решает две проблемы. Первое, ему нужно выяснить, есть ли действительно эндокринные причины для прибавки веса, или метаболические эндокринные нарушения развились уже как следствие набора веса. Понимаете, это совершенно разные вещи. Так вот, что хочется сказать. Когда это эндокринные причины прибавки веса, во-первых, никогда не будет значительной прибавки. Во-вторых, чаще всего эта прибавка не будет такой вот обыкновенной. То есть она будет или ассоциирована с отечностью, или там будет перераспределение жира, например, больше в области живота, больше там в области плеч, лица. То есть будет что-то ненормальное в этом избыточном весе. А если человек просто набирает вес, и вот чаще всего это бывает или с периода полового созревания, или потом уже годам к 30, когда устаканивается образ жизни, то в такой ситуации чаще всего это обычная алиментарно-конституциональная ожирение, как мы это называем. На самом деле это связано с неправильным образом жизни, о котором мы уже говорили. И задача эндокринолога здесь выяснить, действительно, нет ли вот этих эндокринных причин, оценить метаболические эндокринные последствия и спланировать в любом случае, что делать. Но я скажу вам по секрету, в кавычках, что на самом деле все равно главный совет и главная рекомендация будет изменение образа жизни, которое начинается с нормализации питания. И вот знаете, здесь мы утыкаемся с пациентом обычно на такую большую-большую проблему, что они готовы на все что угодно, на любое обследование, потратить любые деньги. Но вот изменить образ жизни, это вот правда. У меня сегодня даже такой был пациент. Он уже что только не делает, чтобы отсрочить принятие мер. Я говорю, я же вам на первом еще визите сказала, что бы мы ни нашли, мы все равно будем начинать просто с похудения. Надо выстроить образ жизни, и это в первую очередь питание. Потому что даже те, которые начинают старательно ходить в спортзал, есть и такие, и говорят, доктор, а что-то я не худею. Я говорю, а с питанием у нас что?
Да.
Пока мы его не выстроим, все остальное вторично.
Понимаете? А давайте кратко перечислим какие-то рекомендации по поводу питания правильные.
По поводу питания. Вот главная ошибка, что люди думают в основном, что нужно ограничить калорийность там и, например, жир, да, и углеводы, да. И на этом будет все. Но на самом деле, если мы не выстроим режим питания и не выстроим промежутки между приемами пищи, потому что, вот, например, такое уже избитое правило после 6 не есть, оно может быть и хорошо, если человек ложится спать в 9-10, как это предполагается, что должно быть. Но если человек ложится спать за полночь, то такой длинный интервал без приема пищи, это уже не физиологично.
А еще ведь сон тоже без приема пищи.
Да. И поэтому вот выстраивание как минимум 3 приемов пищи с определенными интервалами, которые должны быть в районе в среднем 5 часов, от 4 до 6, потому что короткие интервалы – это один сбой гормональных систем, которые регулируют наш аппетит и вообще круговорот наших питательных веществ в нашем организме. А длинные – это, опять же, сигнал СОС, и это сигнал на то, что надо все запасать. Поэтому об этом можно говорить, кстати говоря, очень долго, но, собственно, мы тогда не успеем поговорить
кратко,
ни про что другое. Но кратко, в общем, должен быть режим питания правильный, с правильными интервалами. Распределение питательных веществ тоже правильное в течение дня. Естественно, вечером это должно быть наименее, меньше всего легко усвоимых углеводов и меньше всего жиров. Естественно, от калорийности мы никуда не уйдем. Это нужно все равно подсчитывать и нужно правильно ставить себе цели. И, конечно же, набор продуктов тоже важен.
А то можно есть
качество, количество, периодичность.
Можно как-то это с врачом рассчитать, чтобы не впасть в какие-то крайности?
Да. Но я здесь хочу сразу сказать, что врач не волшебник. И если вы придете, просто вы скажете, рассчитайте мне, я скажу, ну, я могу поводить руками и что-то вам там нагадать. Но для того, чтобы это правильно рассчитать, нужно собрать анамнез, осмотреть, и нужно проанализировать дневник питания. То есть обычно все заканчивается тем, что я говорю, давайте-ка записывайте только честно все, что вы едите, потому что человек склонен обманывать даже себя, к сожалению. Если честно все записано, то можно оценить и даже сначала без подсчета калорийности просто сделать работу над ошибками. То есть все равно любая модификация образа жизни, это же я ни разу ведь не произнесла слово диета.
Да.
Потому что диета, это предполагает собой что-то такое не... обычное, ограничительное и ограничительное по времени. То есть мы как 2 месяца, например, сидим на кефире, окей, здорово, мы похудели, а потом мы расслабились и получаем обратный, даже с плюсом обычно.
Да.
Поэтому в данной ситуации речь идет о выстраивании нового образа жизни. И обычно я людям говорю, которые хотят, говорят, что, ой, доктор, а что мне, год худеть? Я говорю, слушайте, а сколько вы набирали свой вес? 20 лет. Я говорю, так а чего вы решили, что это за 2 месяца все уйдет?
Да.
Понимаете? Тут надо представлять, откуда это взялось, и таким же образом идти обратно. Может быть, чуть быстрее, но все равно результат будет не так быстр.
Когда слышу эндокринолог, вот первая ассоциация у меня с весом, а потом по поводу усталости. Все мы периодически устаем, зимой особенно, темно, суета предновогодняя.
Да.
Как понять, что в борьбе с усталостью уже нельзя просто отдохнуть, и нужно именно к специалисту обращаться?
Ну, к специалисту, наверное, надо будет обращаться в любом случае, потому что все-таки, если усталость есть, в конце концов, даже если никакой проблем со здоровьем не найдется, значит, наверное, надо сходить к психологу, чтобы решить, как выстроить тоже свой образ жизни, чтобы не уставать. Зачем себя загонять, если даже соматически все в порядке? Что касается эндокринной системы, конечно, здесь может речь идти о недостатке функции щитовидной железы, например. Но что касается недостаточности функции щитовидной железы, или гипотиреоз это называется, то здесь не будет только одного симптома усталости. Грамотный эндокринолог спросит, а что еще вас беспокоит? И если есть хотя бы 3 симптома из области гипотиреоза, то да,
а какие это
вопросы
могут быть
будут
симптомы?
По щитовидной железе. Ну, например, сухость кожи, плохая переносимость холода, выпадение волос, отечность лица, запоры, редкие сердцебиения. То есть там симптомов масса. Но те, которые я назвала, это как раз наиболее распространенные. Если вы насчитываете у себя 3 из них, то, конечно, нужно оценить функцию щитовидной железы. И на самом деле есть очень простой и удобный чекап, как проверить, здорова ли щитовидная железа.
Да, поделитесь.
На самом деле достаточно, как минимум, сделать УЗИ щитовидной железы, сделать анализ на тиреотропный гормон, и это вот самый минимальный объем. Если хотим еще чуть расширение, ну, скажем так, более подробно знать ее состояние и о возможных рисках в будущем, то к этому добавляется еще свободный тироксин и антитела к ТПО. Ну и, естественно, по итогу осмотра эндокринолога.
Да. У нас спрашивают как раз слушатели, так ли легко найти эндокринолога? Везде ли доступен этот врач?
Я думаю, что доступен. Но, понимаете, ведь доступность определяется тем, насколько люди, людей модно ходить к эндокринологу. С точки зрения количества квалифицированных специалистов, их достаточно много. Но все зависит от настойчивости граждан. Поэтому надеюсь, что несложно. В принципе, в интернете можно найти.
О том, как работает эндокринная система зимой и вообще, нам рассказала врач-эндокринолог Наталья Карлович. Спасибо. Это был проект «В теме». Меня зовут Алексей Гулицкий. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус FM.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.